Перед молитвой я зачитаю место Священного Писания. Это Евангелие от Иоанна, 9 глава, с 1 стиха. «И проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? И Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». И мы видим, что Христос говорит своим ученикам, что ему должно делать дела пославшего меня. И ниже он говорит: «Я, доколе я в мире, я свет миру». Друзья, мы знаем, что Христос, Он вознесся, и Его сейчас нет на земле. И не случайно Он здесь сказал: «Доколе я в мире, я свет миру». Но, друзья, когда Он ушел, этот свет вместе с Ним не ушел, Он оставил свою церковь. И Он говорит: «Вы свет миру теперь, слава Господу». И Он теперь нам даровал быть этим светом, и как здесь написано, что нам тоже должно делать дела пославшего нас Иисуса Христа. И мы помним все с вами это место из Писания, где говорится Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих, когда Он благословлял Своих учеников и говорил: «Идите, проповедуйте Евангелие», чтобы мы шли и проповедовали Слово Божие. И в другом месте говорится, что «и при Господнем содействии». И Господь подтверждал и подкреплял слово, которое несли апостолы, делами. И поэтому очень важно, чтобы народ Божий, он мог свидетельствовать, потому что кто еще будет являть этот свет, как не церковь Иисуса Христа? И поэтому на церковь возложена эта ответственность и обязанность являть этот свет, нести этот свет, благовествовать этому миру, а со стороны Бога обетование есть. Он будет содействовать, сопутствовать и подкреплять это слово, потому что это не пустые слова, это слово Бога живого, которое написано, оно живое, оно действующее, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. То есть мы видим, что насколько сильное оружие имеют христиане. И очень важно, чтобы мы могли употреблять это, чтобы еще многие люди, они могли познать истину, освободиться от власти греха и наследовать небесные обители. Поэтому мы помолимся, чтобы Господь благословил нас на этом месте. И где-то, может быть, если наши светильнички поугасли, уже мало где-то света является, чтобы мы могли поправить их, чтобы мы могли ободриться, вдохновиться от присутствия Божьего, зажечься от Его Святого Духа, от того огня Духа Святого, который был посланный в сердца учеников и который Бог и сегодня посылает для всех жаждущих. Поэтому мы, вставши на наши ноги, обратимся к Господу и попросим благословения на это служение.
Спаситель, говори нам, везде во всякий час, слава любви и силы, я не оставлю. Спаситель, говори нам.
радуюсь тому, что я спасен. Радуюсь, что Ты, Христос, воскрес, и тому, что Ты живой во всем. Тихий свет мне в душу льешь с небес. Радуюсь, что в мире суеты, где все так обманчиво и тленно, в тяжкую минуту рядом Ты, поддержать готовый неизменно. Радуюсь закатам и полям, и морской волне, и лето зною, звездам и осенним тополям, и всему, что создано Тобою. Радуюсь, что Ты еще зовешь всех людей к себе без исключения. Нежно, без упреков им даешь навсегда бесценное спасение. Радуюсь не сразу, нет, потом, что порой печали посылаешь, что в своем терпении святом учишь, к совершенству приближая. Радуюсь, что Ты мой друг и Бог, и моя судьба в Твоей деснице, что когда устану от дорог, я могу в тиши к Тебе молиться. Радуюсь незримым чудесам, ими путь недолгий мой отмечен. Радуюсь еще, что буду там, где временная радость станет вечной.
Тебе я всей душой, здесь жизни земной живу я лишь одним тобой. Любовь твоя словно солнце луч осветит тьму моих скорбей, и я покоюсь, мой Господь, в руке твоей. Продли любовь ко мне и благодать, желания мои тебе известны. Хочу тебя я прославлять жизнью моей. Вся жизнь моя, как краткий звук, измерена минувшими годами. За жизнь, за мир, за благодать, слава тебе, слава тебе. Кто подобен тебе, мой Бог, творящий чудеса? Господь, ты помощь моя, прибежище мое ты и скала. Твоим словам доверяю я, ты в жизни помогал всегда. Я надеюсь, мой Господь, на тебя. Продли любовь ко мне и благодать, желания мои тебе известны. Хочу тебя я прославлять жизнью моей. Вся жизнь моя, как краткий звук, измерена минувшими годами. За жизнь, за мир, за благодать, слава тебе, слава тебе. Продли любовь ко мне и благодать, желания мои тебе известны. Хочу тебя я прославлять жизнью моей. Вся жизнь моя, как краткий звук, измерена минувшими годами. За жизнь, за мир, за благодать, слава тебе, слава тебе.
Тебе поем, Я вас всех приветствую. И знаете, прежде чем прославить Господа, я хочу, чтобы мы на секунду, на мгновение задумались просто, что сейчас происходит. Я сидел и размышлял, и думал, смотрите, хор поет, как уже спели, ангелы поют. Не знаю, ну, братья пришли, сегодня приготовили слово. Сегодня для каждого из нас даже Бог привел с Америки, да, человека, чтобы что-то делать, говорить, петь. И знаете, вот все, и Господь Духом Святым, Он тоже на этом месте сейчас присутствует. И вот ради чего все это происходит? Ради того, что Бог хочет с каждым из нас, с тобой и со мной хочет общаться, хочет разговаривать, хочет вырвать, знаете, на время хотя бы нас из этой суеты, из этих забот. И, может быть, ему не достает времени, потому что мы настолько заняты, что нам, да Бога, не всегда хватает время. И мы, знаете, в этой суете мы забываем где-то, или, может быть, помним, но почему-то все равно не уделяем достаточно времени. Но Бог, Он делает все обстоятельства для того, чтобы каждый из нас сегодня находился на этом месте, и Он хочет что-то говорить, Он хочет общаться. И я хочу за это сказать вместе с вами слава нашему Господу. Знаете, Бог чудесный, и Его работа, Его действия, они прекрасны, несмотря даже на то, что мы с вами, как Писание говорит, что мы можем быть неверными, да, но Бог, Он всегда верный, и Он пришел сегодня, и Он хочет говорить. Слава нашему Господу. Я хочу говорить проповедь, которую я назвал «Жених крови». Но сразу предупрежу, что почему такое название странное, и я не буду раскрывать саму вот эту тему «Жених крови», да, что это не тема, это просто название. Это знаете, как бывает, мы вот газету делаем, и мы когда думаем всегда, как написать заголовок, чтобы человек, когда прочитал заголовок, он захотел прочитать всю статью. И вот это такой прием, может быть, я сегодня также использую. «Жених крови» – это название, заинтересовка, чтобы, ну, у многих уже, я так смотрю, лица, да, так просветлели, там, интересно, что так будет. И это работает, и слава Господу. «Жених крови». Я прочитаю из книги «Исход», 4 глава, 19 и 20 стих, а потом 24 по 26. «И сказал Господь Моисею в земле Мадиамской, пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все искавшие души твоей. И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою». 24 стиха. «Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сиппора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала, «Ты жених крови у меня». И отошел от него Господь, тогда сказала она, «Жених крови по обрезанию». Прежде чем я буду делиться с вами то, что Господь положил на сердце, вот эти послания, вот это слово, я хочу, чтобы мы вот эту историю представили до конца, вот, ну, потому что ее нужно держать вот в сознании, потом уже то будет, то слово, оно будет тогда легче воспринимать. И вот эта история, смотрите, Моисей, ну, я думаю, все здесь знают, может быть, кто-то из, кто первый раз пришел, может, не до конца понимает, о чем здесь говорится, но большинство, я думаю, знает, что Бог собрался выводить народ израильский из Египта. То есть вопль дошел до него, да, как израильтяне взывали, и Бог собрался выводить. И он призвал для этого служения, для этой цели Моисея. И вот он его призвал и говорит, все, иди, все, я тебя посылаю. И чудеса перед этим показал ему, вот эти чудеса явишь перед фараоном, и он отпустит, там других, ну, дальше он говорит, как надо разговаривать с фараоном. То есть он дал ему конкретное поручение и отправил уже Моисея выполнять это задание. Прошу прощения, что с горлом просто. Вот, и смотрите. И вот что происходит, ситуация, Бог отправляет Моисея, и вдруг он на ночлеге, когда Моисей шел вот этой дорогой, все, к своему призванию, скажем так, и на ночлеге встречается ему Господь и хочет его умертвить. И первое сразу, как бы возникает такое недоумение некоторое, да, ну, вроде странно как-то, Бог призывает человека и говорит, иди, сделай поручение. И он еще не сделал этого поручения. Он только шел туда его выполнить. Смотрите, ну и Бог его встречает и собирается его умертвить. И вроде как-то необычно и непонятно. Ну, что произошло, смотрите, Сиппора, это жена Моисея, да, она делает обрезание. Я не хочу сейчас подробно вот эти все моменты обрезания, там все, как у израильского народа, как это должно было быть, как правильно. И она делает обрезание, и Господь отступает. И вот представьте эту ситуацию, вроде бы непонятно, вроде бы странно, и здесь как бы даже Бог, ну, первый, на первый взгляд как-то, ну, несколько жестокий, что ли, несколько несправедливый или непонятное его действие. Но на самом деле это не так, и здесь не Божья жестокость проявляется, здесь нечто больше. Вот сама ситуация. Моисей, он из израильского народа. И Бог Аврааму еще, да, от которого произошел израильский народ, дал вот это, говорит, это будет завет между мной и между вашим народом, что вот это обрезание, это как завет. Что такое завет? Это как договор, то есть взаимные какие-то обязательства между двумя сторонами. То есть Бог говорит, что я со своей стороны буду вас благословлять, а вы должны выполнять вот это обязательство, это как договор. И смотрите, Моисей, он из израильского народа. И он это знал, об этом постановлении, он знал. Это еще было до закона, до 10 заповедей, то есть до всего, до всех остальных постановлений, вот это было одно. И он это знал. Почему я уверен, что он это знал? Потому что, смотрите, когда Бог пришел, да, и собирался мертвить Моисея, Сиппора, его жена, она знала, что нужно делать. Она знала, в чем проблема, в чем причина. То есть, хотя она была из другого народа. Но она уже это знала. То есть наверняка Моисей ей это рассказывал, что у нас вот такой обряд, у нас такой обычай, мы должны это делать. И, но почему-то они этого не сделали до того, как пошли. Они этого не сделали. И здесь так происходит, что именно только в момент, когда Бог собирается умертвить Моисея, то есть они это делают. И вот нужно понимать, то есть это был обряд, договор. И смотрите, получается по правилам этого договора, что Бог не мог использовать Моисея, не мог его благословлять, потому что перед этим он говорит, если вы не сделаете это, то душа, кто это не сделает, будет истреблена. То есть это как выполнение этих обязательств со стороны Бога. Он говорит, ты не сделал это, я должен по закону, по договору между мной и тобой, я должен тебя истребить. Получается так, это я как бы упрощаю маленько, чтобы было понятно. И вот это и произошло в этот момент. То есть Моисей пошел выполнять волю Божию, но он не сделал вот это самое важное, подтверждение своего договора. И вот этот момент, из-за этого все и случилось. В другом переводе там говорит, что Моисей как заболел, то есть там болезнь это была. Ну, я не знаю. Я давайте еще один перевод прочитаю, чтобы было больше картины ясна. «И было, когда они были в пути в доме странников, и явился ему ангел Господен, и хотел убить его. И взяла Сиппора нож, и отрезала крайнюю плоть сына ее, и поднесла ее к нему, и сказала, ради этой крови обрезания он будет мне суженным. И оставил его, и потому она сказала, если бы не эта кровь обрезания, то суженный должен был бы умереть». Это другой перевод я просто, чтобы более представить картину, что произошло. И вот смотрите, нам нужно эту историю помнить, держать как бы в сознании, чтобы дальше уже идти. И у меня сегодня как бы три послания, три слова или три письма. Помните, как мы рассказывали, что проповедник, он как почтальон, да, который должен донести это послание. И вот это слово, когда Господь открывал, ложил на сердце, и я, знаете, переживал очень много. И здесь это, оно много для меня. Это не то, что я должен вам только рассказать, это только вас касается. Это касается каждого из нас. И вот три послания, три слова, три письма, они относятся к трем разным категориям. И первое письмо, оно к детям относится. Смотрите, как в этой истории, здесь три категории людей, да, в этой истории в самой. Моисей, он здесь в роли отца, глава семейства, да. Сиппора, это как жена, супруга. И сын ее, которого обрезали, да, это ребенок, сын. И вот мое первое письмо, оно к детям. Но к детям это имеется в виду не только вот кто у нас сейчас еще не ушел на воскресную школу, дети маленькие, да, маленького возраста, а к детям вообще всем, у кого есть еще родители. У кого родители, ну, то есть человек, когда родители живы, он еще сын, дочь, да, неважно, он может быть уже сам быть отцом и мать, или матерью, да, то, но он все равно еще ребенок, и у него есть родители. И вот это первое письмо, оно относится к детям, ко всем детям. Мы все знаем заповедь, которая Писание, пятая заповедь, она говорит, почитай отца и мать твою, да, почитай. И Само слово почитай, что оно обозначает. Как одной маленькой девочке пытались это объяснить, ну, не помню, сколько ей лет было, и ей объясняли заповедь, почитай отца и мать твою. Она говорит, я лучше Библию почитаю. Вот. То есть она не понимала слова «почитай», что, или мальчик тоже другой, а где, говорит, папа, он спрашивал, где, говорит, ну, на тебе читать-то, написано же «почитай», и такое. Вот. Но на самом деле само слово «почитай» обозначает оно уважение, почтение, да, послушание, и вот это, мы все эту заповедь знаем, и мы знаем, что мы должны ее исполнять. Но смотрите, я думаю, вы согласитесь со мной, что бывают такие ситуации, когда это трудно сделать, когда родители поступают как-то не так. И дети, они всегда, знаете, ну, их вот бывает, ну, больно, неприятно что-то, или когда наказание, или когда какое-то там нравоучение, они не могут это терпеть, знаете, и вроде они должны почитать, и они, может быть, хотят, особенно верующие, они знают эту заповедь, да, но и в этих обстоятельствах так трудно это сделать. И вот здесь, в этой истории, тут вообще обрезание каменным ножом, знаете, я не думаю, что это было такое операция, это не под наркозом делалось, это все, это было в скором времени, да, и вот этому сыну, я думаю, ему было это неприятно. И больно, неприятно, больно, это проблемно. Это как бы такой прообраз, когда родители поступают с нами больно. И в этот момент почитать очень сложно. Но нам нужно понимать, что Бог недаром дал такую заповедь. Неважно, какие у тебя родители. Он не говорил, почитай родителей, которые вот поступают с тобой хорошо или правильно поступают. Он просто, почитай отца и мать. То есть, неважно, какие они родители. Я специально читал там на форумах, там в интернете задают такой вопрос. А если родители там бандиты, не знаю, рэкетиры, обманщики, воры, там наркоторговцы и так далее. Если родители такие, то должен ли ты их почитать? Но на самом деле Бог говорит, почитай отца и мать твою. Даже если они неправильно с тобой поступают, даже если они делают тебе больно, даже если они тебя огорчают где-то. Иногда это связано ради твоего же блага. Иногда. Иногда это происходит потому, что родители что-то неправильно сделали. В этой ситуации как раз такое было. Моисей, как отец семейства, он не сделал это заранее. Он должен это был сделать заранее, до того, как пошел. Но он этого не сделал. И из-за того, что Моисей этого не сделал, то его сыну было больно. Но это было нужно сделать. Смотрите, и мы как дети, мы должны это понимать. Мы почитаем своих родителей, несмотря ни на что. Другой момент. Иногда родители сделают что-то такое, что мы не понимаем. То есть, я думаю, здесь сын, представьте, это ночлег был. Да, они спали, отдыхали там после дальней дороги, и вот он, может быть, он, я не знаю, в каком он возрасте был, здесь не сказано, но, ну, возможно, я предположу, он был рад вот этому путешествию, да, как дети, они там сыновья, им только вот куда-нибудь вырваться, поехать, куда-то пойти, и вот они путешествовали, он думал, что это будет замечательное путешествие, и тут такое случается, ночью он спал, наверняка проснулся там, ничего не понял, что произошло, почему так больно, почему вот это все, и он не знает, и родители, и он не понимает, что происходит, и иногда родители, делая нам что-то ради нашего же блага, делая строго, больно, возможно, но это ради нашего же блага, это ради нашего же благословения. И нам нужно, как детям, всем детям, нужно это понимать. И знаете, мои родители, я, может быть, историю свою расскажу. В свое время, когда в возрасте, в таком подростковом, как у нас говорят, у меня такой был период борьбы между миром, да, и Богом. То есть Бога я уже знал. Я знал церковь, я знал Бога, и я имел с Ним общение, как бы, ну, иногда. Да, и я уже знал, что такое, как благ Господь. Я это понимал прекрасно. Но и мир тоже, он как бы тянул, вытягивал и своими прелестями, которые на тот момент кажутся очень красивыми и привлекательными, он тоже тянул. И вот этот период борьбы, и родители, естественно, они за меня и молились, они мне и наставляли, они что-то говорили мне, и где-то там пытались строгостью, где-то пытались какими-то другими методами, но все равно мир утягивал, мир затягивал, и видно, в какой-то момент они это поняли. И я знаю, что они очень много за свою жизнь для меня очень хорошего сделали. Но одну вещь они сделали, это, наверное, самое лучшее, то, что они сделали для меня. Они сказали, они отдали меня в руки Бога, как они выразились. Как-то однажды они позвали меня и говорят, Мы тебе все сказали, мы тебе сказали, как надо поступать, мы тебе сказали, мы тебе своей жизнью объяснили, что на своем примере, что хорошо, что плохо. Но сейчас ты выбираешь, и мы отдаем тебя Богу. Мы будем, ну, что пусть Бог с тобой работает. И знаете, в тот момент, когда они это сказали, они говорят, больше мы тебе не будем запрещать. Больше мы не будем тебе делать, ну, поперек, да, идти. Но мы будем за тебя молиться, мы отдаем, чтобы Бог с тобой. Это был смелый поступок, я сейчас понимаю, что с их стороны это смелый очень поступок. И на тот момент я, знаете, я обрадовался, вот она свобода, вот оно все. Да, теперь тебе никто не будет поперек что-то говорить, это же всегда конфликт в таком возрасте. Я думал, это свобода, это прекрасно, все началось. Но я тогда не понимал, потому что в Писании сказано, страшно впасть в руки Бога живого. И я не понимал, с чем это чревато для меня. И я не понимал, через какую боль мне придется пройти для того, чтобы осознать, что Бог, Он намного лучше, чем этот мир. Что ты, когда выбираешь этот мир, ты теряешь Бога, ты теряешь намного большего. Но мне нужно было пройти через определенные, не знаю, ну, страдания даже в какой-то степени, чтобы это осознать. Но это делал Бог, это не делали мои родители. И нужно ценить нам, детям, когда родители по милости своей, они делают что-то для нас. Воспитывают, обличают, наставляют, наказывают даже где-то. И где-то это больно, но нужно ценить, потому что это милость Божия иметь родителей. Это награда от Господа. И еще одно слово я хочу сказать для детей, для всех детей, маленьких, больших, взрослых, неважно. Мы часто в своей жизни, бывает, говорим такие слова, что я когда вырасту, я не буду таким, как мои родители. Я не буду так поступать, я не буду так говорить, я не буду так делать, я буду делать все правильно. Мы говорим. Но знаете, нам нужно каяться за такие слова, потому что Писание говорит, давайте прочитаем. Первое послание Петра, 1 глава, 18-19 стих. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданные вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Смотрите. Нетленным серебром и золотом, купленную от суетной жизни, преданные вам от отцов. Даже если наши родители поступали неправильно, даже если наши родители делали что-то не так, не делали так, как они должны, отцы не были священниками в доме, матери не были там послушны мужьям, и не воспитывали детей в наставлении Господнем и так далее, даже если они что-то делали не так, даже если они откровенно грешили, ты не будешь этого делать не потому, что ты этого захотел. Потому что ты не сможешь, это не получится. Всегда, посмотрите, всегда, даже на библейском примере можно посмотреть, когда Авраам обманывал, да, что его там жена это сестра, ну, как бы там лукавил, скажем так, то и сын его поступал точно так же. Это природа, это заложено, ее невозможно изменить просто так. Человек своими усилиями, только потому что я сказал, я так не буду делать, он не произойдет этого. Это происходит тогда, когда кровь Иисуса Христа омывает, очищает. Мы этим получаем вот это освобождение от суетной жизни. И это происходит не потому, что мы этого захотели, потому что Бог. И это было только первое слово, первое письмо. Я смотрю, время много. И я хочу, буду побыстрее маленько. Второе послание из этой истории – это мужьям. Второе письмо. Мы как мужья, как отцы, да, как глава семейства. И здесь, смотрите, Моисей, что произошло с Моисеем. Ну, как я уже сказал, он должен был сделать это заранее, обрезание. И он этого не сделал. И он это знал. То есть это не было как-то, для него закрыто. Он не понимал, что из-за чего Господь пришел и хочет его умертвить. Он это знал, потому что жена его тоже знала, хотя она из другого народа. То есть он ей рассказал. Он знал, что нужно делать, но он этого не делал. И это, знаете, настолько похоже в нашей с вами жизни, что... Иногда так бывает, что есть что-то такое, что мы должны убрать из нашей жизни, из своей жизни собственной, или из своей семьи, что-то должны, или наоборот, что-то должны сделать, и мы это знаем, но мы этого не делаем. Знаете, мы осознанно, как Адам согрешил осознанно, понимая, что он делает, его не обманули, не обхитрили, он согрешил осознанно. То же самое мы иногда допускаем к нашему стыду, и мы поступаем где-то упрямо, Как Навал, помните, Навал, который безумец. Вот мы иногда так же говорим, все, я сказал, так будет, значит будет. Даже если неправильно. И мы потом понимаем, что это неправильно, но мы все равно из-за своего упрямства стоим на своем. И нужно от этого избавляться, нужно каяться. И вот это первая мысль. Вторая, для мужей, для отцов, для нас. Мы должны понимать, что наше призвание от Бога, оно нас не спасает. Не, скажем так, не избавляет нас от ответственности. Вот смотрите, Моисей, Бог призвал его, иди, все, великое поручение, да, выводи народ израильский из Египта, великое призвание. Но смотрите, но было в его семье что-то, что нужно было исправить, и это могло привести к смерти Моисея. То же самое, если мы думаем, что если я тружусь для Бога, что-то делаю, и даже Бог через меня действует, это не снимает с тебя ответственности. Подтверждение этому Писанию Иисус Христос говорил, что многие скажут мне тогда, Господи, Господи, не Твоим именем мы, я уже своими словами говорю, многие чудеса творили, да, бесов изгоняли, а Христос скажет, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Смотрите, Бог, человек может находиться... быть используемым Богом, но при этом, если он что-то не исправил в своей жизни, то Бог, как бы, как он говорит, я не знал вас, я не знаю тебя. И очень важно понимать, что твое призвание не снимает с тебя ответственность. И следующая мысль, она как бы, ну, продолжение этой, что твое служение, твоя должность, как еще назвать, твое положение даже в церкви, оно не снимает с тебя ответственность. Мы думаем, что вот, если я буду проповедником, или если я буду служителем, если я стану там пресвитером, если я стану епископом, да, то как бы вот эта проблема у меня уйдет. Это заблуждение, потому что Писание говорит, кто епископство желает, хорошего дела желает, да. Но следующий стих говорит такие слова. Но епископ должен быть, и пошло перечисление такое. То есть, каким он должен быть? Его качество, его черта, его характер, там, его непорочность и так далее. Смотрите, до того, как он станет епископом, он уже должен быть вот в этих качествах. Поэтому твое служение, твое положение в церкви, оно тебе не снимает с тебя ответственность за твою семью, за твою жизнь, за твое хождение пред Богом. И третье письмо, третье послание – это женам. Сестры, у вас есть такая, бывает, я не буду обобщать, не буду говорить у всех, не знаю, но такое бывает в жизни сестер, понимание, что своя роль, вот ваша роль в семье, какая она, на чем, ну, в чем она заключается и так далее. И многие, ну, некоторые сестры говорят так, что, ну, это муж должен быть священником в доме, да? Это муж должен стоять пред Богом. Вся ответственность на муже. Это муж должен поступать правильно. И муж должен выполнять то, что написано в Писании относительно его. И вот это, знаете, с одной стороны, это правда. Это так и есть. Вся ответственность на мужа, да, то есть он как глава семейства, он отвечает пред Богом. Но смотрите, в этой истории что произошло? Как Сифора поступила? Она знала, что муж ее делал что-то неправильно. И когда пришел Господь, да, и когда встала вот эта проблемная ситуация, она поступила правильно. И очень важно понимать, что у женщины, у сестры есть очень большая духовная власть тоже. Да, может быть, она не такая, как у мужа. Да, на ней ответственность не такая, как на мужа. У нее обязанности не такие, как у мужа. Но важно не списывать с себя вот эту ответственность, не спихивать, все, муж виноват. Если муж грешит, ну все, что поделаешь. Если муж не молится за мою семью, ну что поделаешь. Если муж не призывает там семью, знаете, к домашним служениям и так далее, ну что поделаешь. И... сестры вот эту ответственность себя снимают. Но Библия, знаете, очень много примеров. Прежде чем библейские примеры рассказать, я хочу историю одну рассказать, когда мальчик маленький, там то ли на велосипеде катался, то ли что. Ну, в общем, зацепил ногу там чем-то, поранил очень сильно, и кровь очень сильно стала бежать. И люди там вокруг собрались, там, чтобы чем помочь. И она, бабушка, мимо шла. И она прямо, знаете, подбежала, подскочила, прямо вцепилась ему в эту ногу там руками и сжала крепко, и не отпускала до тех пор, пока скорая не приехала. И когда скорая приехала, оказала ему помощь, там все такое, и они сказали, вот, говорит, если бы эта бабушка вот так не сделала, то мы бы, говорит, могли не успеть. И просто эта история о чем говорит? Ты не знаешь, откуда, когда помощь может. И женщина, сестра в доме даже своем, она может эту даже спасительную помощь оказать. И в Библии очень много примеров. Давайте вспомним. Раав, она вообще блудница была. Но из-за своей дальновидности, из-за того, что она смотрела дальше, чем ее народ, она видела дальше, она спасла всю свою семью. Давайте еще Девора, Девора и Есфирь. Может быть, кто не знает историю, потом прочитайте. Девора, она своим вдохновением от пророческого слова, она спасла израильский народ. А Есфирь, она наоборот, подбирая слова, подбирая и своей смелостью, не дорожа своей жизнью, она спасла тоже народ израильский. Смотрите, Авигея, это жена Навала, да, она своей мудростью спасла тоже весь народ, потому что все могли погибнуть. Женщина, страдавшая кровотечением, она, наоборот, своим упорством добилась исцеления для себя. А женщина хананеянка, она своим смирением добилась исцеления своей дочери. Вот. Мать Моисея, смотрите, которая спасла его, когда он был еще младенец, тоже она не согласилась, не смирилась. Я не знаю, Писание не говорит, где был отец Моисея в этот момент, что он делал, какие попытки он предпринимал. Писание не говорит. Но мать Моисея, она это сделала, она его спасла, спасла его жизнь, смотрите, своим упорством, настойчивым. Женщина может очень много. И женщине доверено очень много. Сестре, жене, хозяйке в доме, ей доверено очень много. И поэтому очень важно не складывать ответственность на мужа. Да, что все, вот муж виноват, и все, поэтому с меня ответственности нет. А добиваться, нуждаться в Боге, получать от Бога, стать вот как в какой-то момент, поступить как Сифора, да, поступить правильно, так как должно. И я хочу молиться, знаете, молиться о том, чтобы каждый из нас, находясь в своей роли, в своем положении, в нашей семье, чтобы мы поступали правильно, дети почитали своих родителей, мужья были ответственными, были священниками в своем доме, а жены, они были помощницами, и даже в тех ситуациях, когда мужья поступают неправильно, чтобы они могли исправить ситуацию своей мудростью, своим смирением, своим упорством, своей твердостью в молитвах, чтобы могли выполнить это поручение от Господа. Давайте будем молиться.
За евангельскую веру, за Христовы пасаи, следуя Его примеру, все вперед за Ним, дружной радостной семьёю, как один.
Человеку для счастья так надо много. Человеку для счастья так надо много. Человеку для счастья так надо много. Только это обман. Надо верить лишь в Бога. Человеку для жизни так надо много. Человеку для жизни так надо много. Человеку для жизни так надо много. Только это не жизнь. Земная не жизнь. Только к жизни дорога. Бог стоит у дверей и открыть предлагает. Бог стоит у дверей и открыть предлагает. Бог стоит у дверей и открыть предлагает. Только сам человек эту дверь открывает. Для чего же Христа на кресте распинали? Для чего же Христа на кресте распинали? Для чего же Христа на кресте распинали? Он от смерти нас вырвал, чтоб смерти не знали. Но в вине погибают бессмертные души, но в злобе погибают бессмертные души, но в деньгах погибают бессмертные души. Не погибни ты, а Спасителя слушай.
Господом, мы хотели вам немножко сказать, как бы не затягивая тоже. Мы ездили в те же места, маленько подальше, километров 60, от вот, где братья были. А Вадим, брат, очень хорошо рассказал о тех людях, которые там живут. И это самое основное, ради чего мы туда едем. Не ради каких-то там деревень, домов построенных, знаете, а люди, которые в них живут. Это живые души. И я вот когда читал слова Писания, вот я вам сейчас прочитаю, которые здесь записаны. Матфея, последняя глава, 28-19 стиха. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Слава нашему Господу! Я всегда думал, почему так, сейчас же такой век, знаете, технологии такого совершенства, можно сказать, достигли. Дальше еще будет, может быть, лучше. И, казалось бы, быстро можно донести слово по телевизору там или через спутниковый там, я не знаю. Знаете. Но, тем не менее, Бог, употребляя людей, посылает в разные места. И я понял, почему это. Это мое мнение личное, знаете. Я думаю, что необходимо донести людям всю правду. Если мы не донесем всю правду, знаете, люди до сих пор не знают даже, что Дух Святой может быть на всяком месте, где призовут имя Иисуса Христа. Что Бог – это не какой-то вымышленный. Они до сих пор думают, что, может быть, это абстрактное такое-то мышление, но что Бог – Он живой. И чтобы донести живую веру, я думаю, для этого Бог и посылает и евангелистов, чтобы они могли донести. И нехватка любви – это самое, наверное, основное вот, среди людей – этого мира, это то, что не достает любви. Поэтому подрастающее поколение, оно ищет чего-то другого. Они сами не понимают, что мы, и этого не хватает. Поэтому ищут в другом и не находят. И вот там, где эта любовь есть, они туда тянутся. Почему за Иисусом шли? Потому что Он есть любовь. Потому что Он есть вся полнота для этой жизни. И я думаю, поэтому Бог посылает нас в те места. Рассказывать подробно о дорогах, это, знаете, это очень много времени. Просто я скажу, кто поедет туда. Ну, это я уже первый раз 5 лет назад туда ездил, когда мы там не знали ни одного человека, и, в принципе, мы не знали вообще, с кем общаться, знаете. Приехали, но, слава Богу, нам хоть тоже дали квартиру, как вот брат говорил. Председатель позаботился, хотя мы и председатель этого не знали. Ну, и на этом все закончилось. Он дал нам квартиру и оставил нас, и все. Но, слава Богу, первый раз, когда мы уезжали там, нас уже провожало несколько человек. И это... Впоследствии это уже была церковь, в которую мы теперь ездили. И вы знаете, приняли нас действительно наши братья и сестры. Они дают самое лучшее, стараются поместить нас так, чтобы нам было удобно, кормят тоже, стараются дать самое лучшее, что у них есть. И нас поместили в такой комнате, где брат говорил, что если там что-то случится, говорит, ну как-то, не знаю, потому что там соседи очень шумные такие, очень громко часто выпивают, шумят и это. Но слава Богу, мы все дни прожили, и была тишина. Бог так усмотрел и устроил. И то, что самое, какой я вывод сделал, вы знаете, самое главное, это что люди говорят, вы делаете очень большое дело и очень важное дело. Люди, заброшенные вообще на задворке нашего общества, они, в принципе, никому не нужны. И я думаю, в этих деревнях люди, они предоставлены самим себе на выживание. Кто как выживет. И есть надежда, что какие-то добрые люди где-то друг другу будут помогать. Но есть такие люди. Такие люди есть, знаете. Но грех так обольстил человека и так изменил, что люди больше озлобляются. И нас принимали тоже по-разному. И с людьми разговаривая, все ведут себя тоже по-разному. Но я увидел какую-то все равно приближенность. Вот за эти 5 лет, вы знаете, и сам поселок этот, он уже не так далекий, нам кажется. И когда мы туда ехали, вы знаете, я вот такой маленький пакетик сухарей положил. Оделись мы тепло, конечно, зная, да, зная зимник этот. Я еще удивился, как братья, я думал, братья не рискнут поехать на буранах этих, потому что я представляю, что такое. И, ну, они рискнули, слава Богу. Когда я Ларисе сказал, что мы с ней ездили вдвоем, и когда я сказал, что, говорю, вот так бы, она говорит, ну, а что, может быть, это? Я говорю, нет, не знаю, я бы подумал так. рисковать. И когда мы приехали туда уже в Назино, там Саша нам дал такую возможность прокатиться в этих санях тоже. Я Ларисе предложил, говорю, у тебя есть возможность почувствовать, что такое хотя бы здесь, ну, по деревне. Она проехала, ей, конечно, понравилось. Но ощущение, она может сама сейчас рассказать. А представьте по лесу, если 40 до 60 километров. Нам предлагали от Назина посетить братьев наших, которые там были. Я говорю, извините, пока надо все, что нам, как сказать, сказали, нам надо исполнить. И кататься пока такой возможности нету. И вот то, что я сказал, что действительно, сухари-то для чего это, знаете, чтобы, я вот думаю, все, кто поедет, если кто желание такое пробудиться, все-таки появится, то я вот из такого принципа себе скажу, у человека должен быть какой-то, знаете, наперед запас прочности. Знаете, конечно, мы живем верой в Бога, надежде, но для плоти нашей могут создаться разные условия, и это все не напрасно. И сухарики я брал для того, чтобы, если что случится, там сотни километров по зимнику, и может никого не казаться, особо-то нас доставить, что несколько дней мы продержимся все равно. Даже если по два сухарика там потихонечку. Знаете, я уж о морозах не говорю. Знаете. И я думаю, когда человек так подходит, знаете, и если у него все хорошо и пройдет, он просто рад будет. Я думаю, наши братья, они когда ехали, они тоже, наверное, это тоже имели в виду, и где-то в уме они поддерживали такой взгляд, и, думаю, тоже готовились.
У нас полные сумки были.
Да? Не, я ничего с собой в дорогу не брал, только вот, думаю, сухарики на всякий случай, все, лишнее ничего нет. И это. Но еще хочу сказать вторую сторону, что те люди, которые раньше обращались, были люди такие, которые, вы знаете, издалека меня встречали, Ларису тоже как бы пожимали руки, обнимали нас, знаете, радовались нашему приезду, сейчас отвернулись. И со злобы даже выгоняют. Поэтому не нужно думать, что это какая-то, знаете, что все будут рады. Дьявол, он действует, делает свое дело и совращает и людей с пути истинного, обманывая их. Я еще когда после такого случая на следующий день проснулся, так размышлял и думал, вот так вот, наверное, люди и думают, что вот человек из секты вырвался, знаете, вот он свободен. Да, я бы согласен, может быть, если бы человек вырвался бы, знаете, из плохого, но он живет-то во зле, жизнь его не соответствует, знаете, сам он исполнен злобой, живет в пьянстве, в разгуле, понимаете? И тогда, я думаю, Бог меня поправил, как бы, и показал, что ты стоишь на правильном пути. И я думаю, каждый из нас выбрал этот путь, он стоит на правильном пути. И он доносит это слово для того, чтобы люди узнали всю правду. Что Бог сегодня не какой-то Бог вымышленный, а живой Бог. И заходя в любую квартиру, мы там разносили, я вот разносил эти газеты, у меня ушло даже, я два дня даже использовал. То есть сразу не получилось, потому что когда разносишь, люди подходят. Бывает, я вот коммерсантам там тем известным дал, они с удовольствием приняли, знаете. Но многие задают вопросы, и на все вопросы, конечно, не ответишь, да. И ты отвечаешь по мере твоих знаний, твоей наученности. Но слава Богу, что люди интересуются, и им это тоже уже не безразлично. Они хотят знать о спасении. А кто донесет, если не мы? Когда меня Петр пригласил и сказал, что ехать, я думал, ну что за спешка, ты что уж, ну, может, летом съездит, да, потерпит, там, знаете. У меня свое видение, да, где-то я, может быть, не до конца это правильно понимал. А когда, вот как брат говорил, что когда туда уже попали, увидели благословение, знаете, я уже так привык, что я туда еду, у меня такое порой ощущение, что я вообще ничего не знаю, ничего не умею, и вообще зачем я туда еду, знаете. Вот такая пустота кажется, знаете. Но когда преодолеешь определенные трудности, когда доедешь, и ты видишь, что Бог тебя хочет употребить в каком-то отдельном случае. И ты не зря это ездишь. И какими деньгами можно оценить спасенную душу? Когда об этом Саше Бессонове и его семье Жене и Володе, сын их, знаете, они там живут, когда сейчас говорят, что какие это люди, вот так, знаете, руками разводят и говорят, они же, мы же помним их, как они побирались, как они пропивали все в доме. Как семья ихняя, в принципе, она вся разлажена была. И вдруг эти люди сейчас становятся примером для многих. И люди на них смотрят и берут пример. И более того, они уже обращаются и за помощью. Вы знаете, многие озлоблены на них, многие. Но когда случается трудность, они идут к ним. Они обращаются к ним. Потому что они не видят надежды где-то в другом месте. То, что Бог сделал с ними, дает надежду и шанс тем людям, которые заброшены на задворках нашего общества, знаете, дает и им шанс быть такими же. Они начинают понимать, что есть смысл в жизни. Они понимают, что можно жить чем-то другим. Не только вот тем, что дает этот мир. А душа не больше ли пищи? Человеку необходимо. Необходим Бог. Я бы хотел, чтобы вот... Это, я думаю, самое основное, что я хотел сказать. Все подробности я, конечно, не расскажу. Вот чтобы Лариса поделилась, тоже сказала. Потому что я вот как приехал, я еще, в принципе, до сих пор еще там. Я и думаю о них также. И хотел бы, чтобы и вы тоже молились о них. И помнили, что там наши братья и сестры, которые на начальном пути, которые поставили на такие условия, вот коснись меня, я сколько раз себе говорил, нет, я там жить пока, знаете, я городской. Конечно, если так Бог устроит, усмотрит, где-то в каком-то месте мне изменить место жительства, знаете, все возможно, никто не может зарекаться, да? Но люди поставлены в особые условия, но нужда у них та же, что и у нас. Люди, живущие в довольстве, они тоже, даже, может быть, особо нуждаются в Боге, поскольку это их отвлекает.
Ну, я, наверное, только больше расскажу про примеры, с которыми мы встретились. Действительно, приехав туда, мы увидели, что там уже церковь. Ни здание, ни дом. Мы не говорим про это здание, которое куплено, которое ухожено, а церковь. Вы знаете, меня удивило очень сильно. Когда мы зашли в дом, дом молитвы, я смотрю, кругом живые цветы. То есть их поливают, они растут. Но удивило, почему. Ну, сами понимаете, у нас здесь на доме живут, да, братья, они топят, а там никто не живет. В доме живет. И зимой, когда мороз под 50 градусов, можно представить, что это, да? То есть мы обратили внимание, что у них висит график дежурств. И по неделе они дежурят, топят, убирают. Там очень хорошо, у них все как бы стараются все лучше, они нести в этот дом молитвы. Хотя церковь совсем небольшая, там 3 члена церкви и приближенные. Но дежурят все, ухаживают все, приходят все абсолютно. И все стараются вложить туда. Я думаю, вы все помните первый фильм, который был, там мальчик, да, он сильно запоминается, который молился, да, в конце фильма, там, молящийся мальчик. Вот этому Валерию сейчас уже 8 лет. И вы знаете, мы пришли первый раз, я так была, ну, думаю, наверное, ну, бывают дети, когда кто-то новый появляется, и они хотят показать себя, да. И вот он начинает, он приходит, начинает сиденья опускать все, у них на каждом сиденье кружочки связаны, вот эти кружочки раскладывает, берет песенники, раскладывает на каждый стульчик. Ну, я думаю, что мы видим, поэтому он так это делает. Значит, заканчивается служение, он то же самое, не глядя ни на кого, обратное делает, то есть собирает песенники, поднимает эти кружочки, поднимает сиденья, и это у него каждый раз. Мы сколько там были, каждый день было служение, плюс детские служения, и каждый день он приходил раньше всей своей семьи, раньше всех своих старших братьев. Он всегда прибегал один, хотя они живут вообще на другом конце деревни, и это он каждый раз делал. Причем я наблюдала, когда он это делал, мы были вообще в другой комнате. Я так издалека посмотрела. То есть у ребенка это уже вложено. Он там постоянный дежурный по этому поводу. Он молится, он поет все взрослые псалмы. Он сидит на каждом служении. И однажды у нас было служение, и была Анина дочка присутствовала, и вот этот Валерик. И служение такое было взрослое, там такие глубокие размышления были, темы такие. И уже после служения я говорю, ну, вы не устали? Они говорят, нет. Я говорю, а то я сижу и думаю, ну, бедные дети. И я только произнесла вот это слово «бедные дети», Валера Павлович говорит, мы не бедные. таким серьезным видом, но я говорю, слушайте, да, прости, пожалуйста, что-то я не то говорю. Я в плане хотела сказать, что они устали, что им слушать сложно, эти темы сложные. Нет, они слушали все это, и вот таким образом меня еще и обрезали, мы не бедные совсем. Знаете, действительно, эти люди нуждаются в особой молитве, потому что, вот представьте, мы здесь, да, живем, здесь посидели, пообщались друг с другом, здесь нам хорошо, но разошлись каждый по своей стороне, и, ну, даже мы друг дружку-то не видим, кто как живет. Можем где-то расслабиться, можем где-то не так себя повести, то там все на виду. Я не про церковь даже говорю, я говорю о том, как смотрят на них вся деревня. А деревня очень сильно наблюдают. Это большой пример было, когда, тоже вы видели в первом фильме, Василий был рыбак там. Когда он отошел и начал бить, вся деревня за этим следила. И следила прямо, говорила, ну что, что вы сейчас с ним будете делать? Вы его бросите там, вы его там накажете или что-то. И сестра Галя говорила всегда, нет, мы будем за него молиться. Но, знаете, этот человек не вернулся к Богу, хотя Бог его предупреждал. Однажды Саше на служение было сказано, чтобы Бог ему сказал, что у него осталось очень... Чтобы Саша сказал ему, что ему осталось очень мало времени. И Саша говорит, я как бы сжался, так думаю, а как вообще, как я буду говорить, и какое право я имею, кто я вообще такой? И он говорит, я пошел к Жене, ну, то есть к его жене, и говорю, Жень, так и так, но я не знаю, что мне делать, как бы, а вдруг это мое, а вдруг это вот как бы такое чувствование. Женя говорит, ну, если тебе Бог сказал, ты должен говорить. И он говорит, я как бы получил подтверждение, я подошел ему, сказал, Василий, я не знаю почему, я не знаю как, я не знаю что, но Бог сказал мне, что тебе осталось очень мало времени, тебе надо покаяться. Он залыбался и сказал, я знаю, и ушел. Через месяц он пропал, и Саша говорит, я уже четко знал, что его нет в живых. Хотя вся деревня говорила, да, очередной запой или куда-то уехал, то есть у него было это в жизни. И он говорит, ну я уже твердо знал, что его нет в живых. И вот он действительно погиб, мы не знаем, воспользовался он этой возможностью. Погиб, ну, такой сложной смертью. И вот сейчас там есть другой человек, который был братом Сергей, вот про которого Сережа рассказал, что он сейчас просто не хочет видеть. Не то, что не хочет, он просто выгнал из дома, сказал, нам такие гости не нужны, все, идите отсюда, я вас знаю прекрасно и так далее. И вот как раз была тема такая, знаете, это буквально вот перед этим, после этого момента была тема, когда рассуждали о любви. Ну, вы знаете, для нас всех, наверное, такая сложная тема, мы ждем, чтобы нас любили. И вот, знаете, мы говорим, вот пример вам очень хороший вот здесь. Хорошо нам любить вас. Вы нас принимаете. Все самое лучшее, как Сергей сказал, отдаете. Они даже переживали, чтобы мы могли приехать тогда, когда еще у них есть молоко, когда корова доится. Говорит, ну вот всегда приезжайте где-то к весне, у нас уже ничего нету, мы ничего не можем дать. А тут вот они прям очень хотели, чтобы поделиться, чтобы отдать. И я говорю, ну что нам вас не любить? Вы нас принимаете, как, не знаю, каких-то почетных гостей здесь. Нам хорошо вас любить. А вот любить нам сейчас этого Сергея, представьте, как, а мы должны. А у него еще есть шанс. Он еще жив. Есть шанс на спасение, потому что они сами тоже, ну, уже как бы остыли к этому Сергею. Очень много молились, очень многие беседовали. Он возвращался, опять уходил, и Саша говорит, ну, уже руки опустились, и как-то думаю, даже... И молиться уже лишний раз не хочется. Ну, так вспоминаю его как соседа. Что, Господи, ну, благослови этого соседа. Говорит, даже по имени уже сложно называть. И вот когда мы говорили, и первое, что было, они призвали всех молиться за этого человека. Действительно, у него есть еще шанс. Там, как бы, вы знаете, настолько действительно все на виду, настолько все сложно. Одна сестра, которая тоже очень ходила долго, потом отошла. И вы знаете, что произошло? Вот сестра Галя, она как бы свидетельствовала, она говорит, я уже тоже опустилась в руки, я беседовала, я молилась сколько за нее. Но она уже даже стала избегать меня, я думаю, ну и ладно, вот и пусть спасается теперь как хочет, и я перестала. Только, говорит, я перестала, пришел ее сын, который был против того, что мама ходила в эту церковь, и сказал, тетя Галя, забирайте ее в церковь, невозможно. И до сих пор она говорит, он каждое служение ей напоминает тебе сегодня в церковь. То есть, даже дети, ну, этот, ему уже, по-моему, 18 или 19 лет этому парню, то есть сам-то он еще не идет, но он уже видит, что было, когда мама была с Богом, и что стало, когда она отошла от Бога. То есть он сам ее побуждает, ее ведет. А когда мы зашли в магазин, вот Сергей говорил о том, что люди видят дела, да? Ну, как бы там же все знают друг друга, говорят, вы кому приехали? Ну, мы рассказываем, кому мы приехали, что, ой, вы такое хорошее делаете. Вы знаете, вот мы удивляемся, как люди меняются. Это же стали такие люди, которым мы... Ну, это просто невозможно, это самый хороший, самый добрый здесь. Вот, то есть это уже говорит продавец, вернее, она даже хозяйка этого магазина. Как бы, и она вот тоже не знает, как бы, что вот я вас тоже хочу с Рождеством поздравить, там вытащила шоколадку, дала. Ну, то есть, знаете, это, как сказать, это крик сердца, крик души, да, хоть что-то, хоть как-то здесь побыть в этом. Вот, и хотя они как бы всегда приветствуют это. А многие говорят другое, многие говорят, вас всех загипнотизировали здесь. На это. Ну, мы, правда, рассуждали, я говорю, хорошо бы, если бы это была возможность, уже бы вся страна бы не пила просто-напросто, да, все бы были хорошие люди, к сожалению, такого не бывает. Ну, единственное, что очень хочется, им действительно там трудно, они говорят, как сложно, когда вот мы сами в себе, хотя они рассуждают, хотя немного, у них не проходит даже без нас, вот пока нас нет, у них не проходит ни одного почти дня, когда бы не было служения, у них также в понедельник молитвенное служение, детские там, ну, то есть вот происходит это жизнь, это идет, это кипит, хотя, говорит, иногда остываем, иногда и друг с другом непонимание, то есть все бывает, но нас здесь много. Если нас один не понимает, мы можем подойти к другому, да, мы можем подойти к служителям, у них нет этого, нет, и они так сильно нуждаются, и они, вы знаете, даже не представляете, они, мы записывали, да, видеокамеру, как бы их не приветы, пожелания, и они говорили, приезжайте, мы очень нуждаемся в этом, это на самом деле, знаете, вот глоток воды, но я больше хочу сказать, что если раньше... как бы, может быть, что-то и мы давали, то сейчас я вижу больше, что мы учимся у них. Вы знаете, вот как относиться к своей церкви, как относиться друг к другу, вот мы многое от них уже почерпываем. Ну, я думаю, что у нас, я про себя говорю, я не обобщаю никого, что многое не хватает. Мы можем оправдать себя. Ну, ладно, я не пойду на эту же генеральную уборку. Ну, у нас же много. Ну, вот сегодня я не пойду. Ну, и так далее. А там они идут и везут. И все это делают вместе. В наше время, пока мы там были, там привезли дрова. Как бы очень много дров. Все собираются, все идут, все делают. А, причем, ну, как бы, вот сами знаете, что у Саши очень сильно со здоровьем сложно. То есть они все равно идут, они все делают. И, знаете, я как бы слышу такие... моменты, когда они рассуждают, вот дров привезут там даже больше, чем надо, с избытком. Нам надо поделиться вот с Леной, она одна, с ребенком, ей очень тяжело, нам надо поделиться. То есть они заботятся друг о друге. Вы знаете, вот действительно это церковь. Это церковь, это жизнь, это Бог, который совершает, который изменяет все сердца. Неверующие люди приходят к тем людям, которые пропивали все. И вот при мне приходило несколько человек. Жень, возьми деньги на сохранение. Жень, возьми, положи. Вот она говорит, слушайте, мне надо тетрадку заводить, то я скоро буду запоминать, у кого что. То есть то, от кого отворачивались, сейчас к ним идут, тянутся. И, ну, действительно, Бог очень сильно благословляет там, но они очень сильно нуждаются и в молитве нашей, и в поддержке, и в посещениях. Они говорят, ну, хотя бы приехали бы на месяц, на два, вот что так мало совсем. Они, была такая фраза у Жени, она говорит, знаете, у меня такое чувство, вот как было, как в первый раз, вы сейчас уедете, и Бог уедет с вами. Первый раз мы тогда говорили, мы уедем, Бог останется. Теперь мы немножко по-другому говорим, Бог поедет с нами, но и с вами будет тоже. Поэтому, ну, пусть Бог благословит желающих тоже трудиться, потому что это действительно сильная нужда.